like. Victory. I want you so bad. Майкл Бурн. Дейву Брубіку, 70. Пианист Дейв Брубик давно вызывает восхищение публики как один из самых новаторских джазовых композиторов и исполнителей. В 1987 году он провел 3 недели в Советском Союзе, выступая с концертами в Москве, Ленинграде и Таллине. В 1988 году он снова приехал в Москву с президентом Рональдом Рейганом. По случаю 70-летия Брубика Майкл Бурн, известный радиокомментатор и автор статей, регулярно появляющихся в джазовом журнале Downbeat, взял у него интервью. «Не помню, чтобы я слушал джаз до того, как попал в школу в Сент-Луисе в 1963-м, но я хорошо помню, что в химической лаборатории мой сосед слева, Дейл, и сосед сзади, Том, всегда говорили о джазе. Я был большим поклонником оперы, но из любопытства был не прочь послушать и хороший джаз. Дейл и Том посоветовали мне квартет Дейва Брубика. После уроков я купил в музыкальном отделе местного супермаркета пластинку Брубика «Тайм-аут», «Перерыв», и остался в полнейшем восторге. А сколько энергии было в голубом рондо в турецком стиле, а «Take Five»? Насколько это было не похоже на все, что я до этого слышал. А между этими популярными пьесами была моя самая любимая «Странный жаворонок» с блестящим альт-саксофонистом в стиле «Кул» Полом Десмондом. С этого момента я стал фанатом джаза. Моя история далеко не уникальна. Иногда я рассказываю ее, когда проигрываю по радио пластинку «Time Out». И часто слушатели звонят в студию и вспоминают похожие истории своего приобщения к джазу. Вот почему, когда я пришел для интервью в дом Брубика в Уилтоне, Коннектикут, для меня это было просто возвратом к истоку. Это произошло на следующий день после его 70-летия, и он праздновал выпуск своего нового компакт-диска «Новое вино» фирмы Music Masters. На этом диске, записанном, как всегда предпочитает Брубик, прямо на концерте в Монреале с участием его сына, басиста Криса Брубика, ударника Рэнди Джонса и долголетнего друга кларнетиста Билла Смита, квартет Брубика выступает с оркестром Монреальского международного джаз-фестиваля под управлением Рассела Глойда. Конечно же, мы начали разговор с той первой для меня и для многих пластинки. Майкл Бурн. «Time Out» был первым джазовым альбомом, проданным в 1 000 000 экземпляров. Вас не удивляет, что он стал таким популярным? Дейв Брубик. Фирма «Columbia» была против выпуска этого альбома. Президент компании Годдард Либерсон и продюсер Тео Массеро верили в успех, но отдел сбыта утверждал, что альбом нарушает все неписанные каноны. На обложке репродукция картины. Все мелодии новые, чего раньше почти не случалось. Мелодии не в обычном ритме 4 четверти, под который можно танцевать. Ритм 5 четвертей, take 5, вряд ли вообще когда-либо использовался. Как, впрочем, ритм голубого рондо 9 восьмых. Джазовые вальсы, когда я начинал их играть, были еще мало известны, а в альбом вошел вальс Кэти. Почти все это было ново в этом альбоме. И отдел сбыта пластинок считал, что люди не станут его покупать. Хотя «Голубое рондо» и «Take Five» часто исполнялись по радио и были известны по всей стране. Почти 2 года ушло на то, чтобы выпустить какие-то вещи в виде синглов. Но когда отдел сбыта Колумбии решил, что они ничем не рискуют, фирма выпустила Take 5 отдельной пластинкой и оказала ей полную поддержку. Альбом Time Out, вышедший в 1959-м с басистом Джином Райтом, ударником Джо Морелло и саксофонистом Полом Десмондом, имел огромный успех, и Колумбия решила, что квартет должен продолжать в том же духе. Был выпущен альбом тайм-аут продолжается с картиной Хуана Миро на обложке, а следом еще два – «Отчет времени. Космос» и «Времена меняются». Во всех трех Брубик по-прежнему увлечен оригинальными ритмами, отличающимися от обычных четырех четвертей. Что приходит раньше – ритм или мелодия? В «Голубом рандо» ритм взят прямо от уличных музыкантов Стамбула. Я должен был выступать на радио и по дороге услышал, как уличные музыканты играли в этом ритме. И когда я пришел в студию, я рассказал об этом ритме одному из музыкантов и показал его, и весь оркестр тут же вступил, как будто бы мы играли блюз. Там это обычное дело. Я написал мелодию в форме рандо и придумал название «Голубое рандо» в турецком стиле, вроде как у Моцарта. Но фирма Columbia решила все же назвать альбом Take 5, потому что название «Голубое рандо» в турецком стиле казалось им слишком громоздким. Интересно, что самая знаменитая ваша вещь, Take 5, написана не вами, а Полом Десмондом. Я только что прочел статью Джо Морелла, где он пишет, что идея пьесы Take 5 принадлежит ему. И я припоминаю, что так оно и было. Джо всегда для разминки играл за кулисами на специальном барабане. И как-то вечером я услышал, что Джо и Пол играют в ритме 5 четвертей. Но Пол никак не мог соединить вместе две темы, каждая 8 тактов. И я предложил: а как насчет вот такого мостика? Пол всегда помогал мне писать мелодии, и я подумал, что это удобный случай отблагодарить его. Название придумал я, но Пол всегда говорил, что оно ему не нравится. С этой вещью вообще случилось много странного. Например, почему-то в альбом попал не тот дубль. Это было очень досадно. Пол отдал все гонорары от Take 5 Красному Кресту. Так что все причитающиеся от продажи и исполнения деньги идут туда. Дэйв Брукер родился в Конкорде, штат Калифорния, и в 12 лет переехал с семьей в Айон, где его отец управлял скотоводческим ранчо 18 тысяч гектаров. Оба старших брата Брубика были музыкантами. Генри был джазовым ударником, Хуарт – ассистентом у выдающегося французского композитора и педагога Дариуса Мийо. Хуарт сочинил пьесу «Диалоги для джаз-комбо с оркестром», которую Леонард Бернстайн записал с оркестром Нью-Йоркской филармонии и квартетом. Отцу Брубика был нужен ковбой, и Дэйв стал учиться на ветеринара, но душа его принадлежала музыке. Особенно ему нравились джазовые исполнения пианистов Фэтса Уоллера и Арта Таумана. Отслужив в армии во время Второй мировой, Дэйв поступил в Миллс Колледж в Окленде, штат Калифорния, где он учился у Мийо. Именно в классе у Мийо и образовался октет Брубика. Вы назвали своего старшего сына Дариусом в честь Мийо. Какой главный урок он вам преподал? Один из уроков – никогда не бросать джаз. И он сказал мне, что я буду весьма оригинальным композитором. Я не получил такого же хорошего музыкального образования, как мои братья, и не знал тогда многого из европейской музыки, но Мийо считал, что я смогу изучить ее сам, что я и сделал. Большую часть того, что я подчеркнул у Мийо, я впитал кожей просто потому, что был рядом с ним, уважал его как человека и любил его музыку. Музыка самого Мийо, например, «Сотворение мира», была инспирирована джазом. Поэтому он и говорил, чтобы мы никогда не бросали джаз. «Если вы не отражаете свою страну и не пользуетесь джазовым языком, — говорил он, — вы никогда не станете частью американской культуры». Конечно же, и Копленд использовал джаз, и Бернстайн. Большинство крупных американских композиторов использовали джаз в своем творчестве. Октет Брубика исполнял в основном оригинальные композиции, но был слишком новаторским, чтобы получить работу. Поэтому Брубик отделил ритм-группу и, исполняя стандартный репертуар, добился большой популярности. трио Брубика было названо в 1949 году лучшей комбо-группой года сразу в двух опросах, проведенных журналами Downbeat и Metronome. Часто к трио подключался Пол Десмонд и играл бесплатно. И хотя некоторые владельцы ночных клубов протестовали, говоря, что трио звучит лучше, чем квартет, квартет Брубика все же начал свое существование. Когда вы впервые встретились с Полом Десмондом? Я был тогда в армии и направлялся в Европу. Нам сказали, что можно будет устроить прослушивание нашей группы в Пресидио на армейской базе в Сан-Франциско. Пол вспоминает, что он тогда сказал: «Сыграем блюз в си-бемоле». И я стал играть си-бемоль мажовой правой рукой и в соль-мажор левой. Он сказал, что более странные вещи он в своей жизни не слышал. Мы с ним были настоящие друзья. Пол говорил, что у нас телепатическое восприятие. Помню, как-то раз мы даже сделали одну и ту же ошибку в одно и то же время. Брубик записал свою первую пластинку в фильме «Фэнтези», которую он основал с братьями Уэйс. Когда стало ясно, что фирма обречена на банкротство, он отделился и с помощью продюсера Джорджа Авакяна подписал контракт для своего квартета с фирмой «Колумбия». Альбом «Джаз приходит в колледж», подготовленный летом 1954 года, был первым из множества его бестселлеров, выпущенных «Колумбией». 8 ноября 1954 года портрет Брубика появился на обложке журнала «Тайм». Почему именно вы оказались первым джазменом, появившимся на обложке «Тайм»? Ну, речь там шла не только обо мне, а вообще о джазе того времени. Я хотел, чтобы первым в «Тайм» появился Дюк Эллингтон, потому что его музыка так много для меня значила, и я был очень смущен, когда вышло иначе. Я был в то время на гастролях в Денвере вместе с Дюком. В 7 утра в дверь постучали. Это был Дюк. Он сказал: «Ты на обложке «Тайма»» и дал мне журнал. В конце концов, он тоже попал на обложку. Мы тогда были очень популярны. Мы полностью завоевали студенческую аудиторию. И в то же время мы оказались на первом месте после опроса, проведенному в начале 50-х газетой «Питтсбург Курьер» среди негров-любителей джаза. Мы играли в клубах для негров, куда белые не ходили, и пытались пробиться к симфоническим оркестрам. По следам Дизи Гиллеспи и Луи Армстронга, квартет Брубика в конце 50-х годов объездил Европу и Ближний Восток под эгидой Госдепартамента США, а позднее Индию и Японию. Вдохновленные поездками и музыкой Армстронга, Брубик и его жена Айола написали мюзикл «Настоящие послы», в котором участвовал сам Армстронг. Брубик тоже записал серию альбомов «Впечатления», навеянных его собственными зарубежными поездками. Вы были одним из первых музыкантов, проявивших интерес к явлению, ныне называемому «мировая музыка». Да, еще в 1949-м я писал в журнале Downbeat, что джаз станет мировой музыкой, и что мы воспримем музыку и культуру народов всего мира. Я писал о полиритмичности африканской музыки. Ритм африканской музыки на 4 четверти, как в европейском марше или рэгтайме. Я уверен, что в Новом Орлеане ранняя доджазовая музыка была тоже полиритмичной. Но джаз стал похож на европейский марш. Рэгтайм был крошечной копией бельгийского марша. Я писал, если джаз считается африканской музыкой, то почему мы все время играем только в ритме 4 четверти? Почему мы не пользуемся полиритмией? На концертах по всему миру вы обязательно исполняете «Голубое рандо» или «Take Five», или и то, и другое. Вам не надоело их играть? Если не сыграть, публика не отпустит. Моя последняя пластинка для фирмы «Конкорд» была записана в Москве. Я сыграл там соло в «Take Five» на тему из пятой симфонии Шостаковича в ритме 5 четвертей. Эта тема Шостаковича и побудила меня писать для оркестра. Я реагирую на то, что меня окружает, и мысль залетает в такие дали, что трудно вообразить. В этом удивительная тайна музыки, особенно джаза и импровизации. Никогда не знаешь, что произойдет в следующем такте. Существует много различных записей Take Five и Голубого Рондо, и они отличаются не только различным исполнением сольной партии, вся трактовка вещи иная. Интересно, откуда пришел ваш стиль игры на рояле? Он напоминает игру на ударных? Знаменитый трубач Чет Бейкер всегда говорил, что я играю как ударник. Но я могу играть и мягко, и лирично, например, песня Кота из альбома «Джазовые впечатления от Японии» и «Новое вино» исполняется легко, едва слышно. Но вообще я считаю рояль ударным инструментом, ведь его называют фортепиано, что значит громко и тихо. Так почему же нужно всегда ходить на цыпочках? Существенный элемент в музыке Брубика – его религиозность. Он написал много композиций на религиозные темы, такие как «Свет в пустыне», «Открылась истина», «Врата справедливости» и «Месса надежды». Он собирается записать некоторые свои религиозные и другие оркестровые композиции в фирме Music Masters. Тем временем квартет продолжает играть. Пока сын Брубика Крис работает над сочинением собственной музыки, на контрабасе играет Джек Сикс. Дариус, старший сын Брубика, преподает и играет джазовую музыку в Южной Африке. Майкл и дочь Кэти не выступают, зато Дэнни – ударник в джаз-группе Dolphins, а Мэтью, младший сын, исполняет классическую музыку на виолончели. В 70-е годы Дариус, Крис, Дэнни и сам Дэйв выступали вместе как группа «Два поколения Брубиков», а все четверо его детей-музыкантов выступали квартетом со Стефаном Граппелли и Лондонским симфоническим оркестром на концертах, посвященных 70-летию Брубика, которые прошли с аншлагом в Лондоне. К чему вы пришли в свои 70 лет после жизни, проведенной в гастролях? Каждый день это урок. Хотя бы потому, что надо прожить и что-то из него подчерпнуть. Учишься от общения, как я учился у Дариуса Мийо. Учишься от одного присутствия Луи Армстронга и Дюка Эллингтона. Учишься набирать в группу самых лучших и работать с полной отдачей. Все это становится частью тебя самого. Вы с Айолой женаты уже 48 лет, и я знаю, что она для вас большая поддержка. Айола – это индейское имя. Оно означает «утреннее облако» на языке одного племени и «не падающее духом» на языке другого. Этот чудный дом – создание моей жены, и сюда так приятно возвращаться. Но даже когда мы жили в палатке, мы не унывали, и я с удовольствием вспоминаю это время. Нам не было всегда легко, но мы выжили, и мы все еще сильны, мы вместе.